«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI, меня зовут Нателла Болтянская, в эфире программа «Выхода нет», самая оптимистическая программа нашей радиостанции и телеканала. Сегодня в компании политика-писателя Эдуарда Лимонова, а также председателя правления Международного правозащитного общества «Мемориала» Арсения Рогинского мы обсуждаем вопрос о героях современной истории, я бы даже сказала, героях современной России. Ну, понятно, что поводом к этому послужила история, уже не первый день занимающаяся умы наших современников, о, так сказать, самых ярких персонажах, по мнению вас, россиян, нас, россиян. И у меня вопрос к нашим уважаемым гостям. Я хочу начать вот с чего. А как вы вообще относитесь вы к подобной идее вот взять и определить героев вот так вот? Арсений Борисович.
Пожалуйста. Мне она не нравится. Мне кажется, этот конкурс большим таким фальшаком. И в первую очередь потому, что вопрос сформулирован нарочито размыто. Что это такое? Выберите главного героя. И непонятно, что это такое. Это человек, оказавший наибольшее влияние на судьбу страны, или человек, с именем которого я связываю вот образ России, или тот, который совершил подвиг, или какая-то путеводная звезда для России. Разные люди выбирают, исходя из своего понимания, значит, вот этого самого вопроса, и поэтому, в общем, голосуют как бы за разное. Это первое. А второе, чисто технические условия конкурса. Вот это условие, что голосовать можно неограниченное количество раз каждому, и отсюда возможность организации вот специальных программных поднятий вот этих рейтингов, накрутки снизу. Ну и, конечно, возможности всегда остающиеся коррекции сверху. Поэтому, конечно, нельзя относиться к этому конкурсу как к подлинной картинке вот коллективного исторического, там, не знаю, сознания или подсознания. Но, тем не менее, есть и вот некоторая важность в этой истории. Потому что люди... оказывается, все вовлеклись в эту игру. Везде и повсюду об этом говорят, спорят о каких-то персонажах, чем один лучше, а другой хуже, почему один или другой. И на самом деле это, в общем, ну, как бы сказать, пробуждение настоящего какого-то такого интереса к истории. Вообще вот все говорят теперь не об Аршавине, значит, или каком-нибудь другом еще замечательном футболисте, а спорят там, я не знаю, о Сталине.
О Высоцком.
Задаются странными вопросами, а почему в списках вообще нет женщин? Вот что, так сказать, вот не было женщин, что ли, в русской истории, там, кроме Екатерины II? И еще много разных вопросов интересных задают. Поэтому, в общем, на самом деле, это какое-то такое, несмотря на всю китчевость, по-моему, это не совсем бессмысленное дело.
Эдуард Вениаминович.
Для меня Россия – это совокупность вот русских гениев. И я говорю Гоголь, да, но Гоголю мне надо, извините, и Ленина, и Александра II, и Петра I, и Екатерину. И вообще это невыносимо лишать Россию одной из этих душ хотя бы. То есть это вот совокупность. Когда говорят, что такое вот Россия, это вот все эти гении вместе. Во всем их противоречие. В конфликтах. Сегодня мнения разделяются по каждому из нас. Скажите, Петр I, одни говорят гонитель, душитель, другие говорят строитель великий. И вот в сущности так и должно быть. Я вот не вижу никаких... Для меня конфликт и противоречие – это как бы знак жизни. А когда мертво, как на кладбище, вот Россия, она вся противоречивая, и такой я ее хочу видеть. А что касается вот этой затеи, определения, ну, она немного смахивает, знаете, как в камере у нас там кроссворды решали, там, или вот это вот давай. Или сейчас вот недавно, по-моему, независимая газета «100 лучших писателей мира». Я тоже туда попал. То есть, казалось бы, грех жаловаться, но тем тем не менее, нахожу затею идиотской. Вот, и честно об этом говорю. Идиотская затея всегда там номер один писатель, там номер два.
Ну, я позволю себе посмотреть вот свежую первую десятку. Первым номером у нас сегодня стоит Юрий Гагарин, Ленин, Сталин, Александр Невский, Никита Хрущев, Владимир Высоцкий, Георгий Жуков, Николай II, Сергей Павлович Королев и маршал Рокоссовский. Вот первая десятка.
Послушайте, ну мы же уже все знаем, опубликованы детали вот этого процесса. Мы знаем, что и накручивали, потом испугались, вроде Сталин впереди, стали накручивать Николая II, это теряет всякую ценность. Можно только хохотать над этой дурью.
А мне кажется, если вы позволите, можно и сделать некоторые выводы из этой дури. А вы видите из этой десятки, или из первых 15, потому что вообще говоря там каких-то там людей, и вы увидите, что подавляющее большинство людей, которых всегда называют первыми, это наши правители. Это все люди власти. Это цари, генеральные секретари, маршалы, фельдмаршалы, бравые генералы и так далее, и так далее. Почему? Понятно, потому что вот с Карамзинского, знаете, Карамзин говорил, история народа принадлежит царю. Так вот, мы изучали всегда историю государства, а не историю людей. Заметим, мы изучали это в XIX веке, мы изучали это при советской власти, мы изучаем это после советской власти, мы изучаем историю державы, а не историю, так сказать, а не историю людей. И вот это как бы первый вывод, который можно делать из первого верхушечного списка. Ага. Но там есть целый ряд тонкостей.
Ну, там есть Гагарин, который никакого
вот
отношения
Вот я бы хотел, если вы позволите, да, сказать. Понимаете, значит, вот в основе лежит держава, причастность к великой державе и так далее, и так далее. Гагарин абсолютно оказался идеальной фигурой. Гагарин, потому что, во-первых, человек. Он человек, потому
не
что
функция.
Все помнят это лицо, улыбку, слово там «поехали» и какое-то нормальное человеческое слово. А с другой стороны, он совершил как бы подвиг во имя, значит, как вот полагается, значит, считается, значит, во имя великой страны. И нахождение Гагарина на первом месте, оно кажется мне вполне себе органичным, потому что и подвиг-то его какой-то не военный, а такой
общечеловеческий.
Такой общечеловеческий, да. Но и ведь не в этом дело. А вот сейчас они же создали другой сайт, не они создали, а другие люди создали сайт. И там показано, а какие люди, так сказать, более или менее равномерно имеют поддержку, а какие, это то, о чем говорил Эдуард Вениаминович, а которые накручиваются и надуваются. Вот поразительная
вот
история.
Надувает?
Вот я посмотрел за последнюю неделю, и получается следующая вещь. Есть два человека, которые абсолютно равномерно, по крайней мере, в последнюю неделю получают голоса. И очень похоже на правду. Это Владимир Высоцкий и Сталин. Два человека. А вдруг у нас в одну прекрасную минуту, в течение там одного дня, с 24 на 25, у Никиты Сергеевича Хрущева объявляется 400 тысяч сторонников. Откуда? Это все выглядит, значит, очень странно. И, между прочим, Ленин тоже бывший довольно... Вдруг, вон такая резкая, абсолютно, значит, черта появляется у Ленина 26 числа. Понятно совершенно, что Хрущева подкручивают, может быть, сверху, а Ленина подкручивают те, которые хотят подкрутить Ленина, но факт тот, что поразил
сколько народу меня... выпустил Хрущев сталинских?
Ох ты, боже мой, вот сегодня эту заслугу ему будут вспоминать.
В интернете причем.
Не-не-не, это как-то так интересно. Так вот, очень интересно, что и Гагарин возник более или менее снизу и мгновенно. Это хорошо, что он возник, я вообще говоря, целиком это поддерживаю. Но всерьез, вот так ровно и равномерно, это двое тех, которые их знал, плюс Петр Первый. Тоже довольно любопытная штука. Но и отдельный, конечно, разговор об этих людях конкретно, а почему они именно там. Но все-таки
Эдуард Вениаминович, ваш взгляд, так сказать.
Да, у меня ни особого интереса к этой затее нет. Я вам это объявляю. И мнение моих соотечественников меня тоже как-то мало интересует. Если заглянешь в блоги, то особого как бы уважения к соотечественникам не испытываешь. Вздорные, капризные, делающие черт знает что и высказывающие черт знает какие мнения. Поэтому я так на это смотрю вот с скептицизмом. Дети малые тешатся. Пускай тешатся. Я предпочитаю живых героев, знаете. А вот это вот, вот то, что играют в мертвых героев, это первый признак того, что нет живых. То, что возвеличивают, безусловно, великолепную победу во Второй мировой войне, да, и возвеличивают до абсурда. Носятся с остатками уже ветеранов, уже ветераны скоро будут моего возраста, да. А я, и как бы это уже тоже абсурд, это отсутствие настоящих побед. Настоящих нет, давайте все в прошлое, давайте мертвых, 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 партия мертвых, да. А где настоящие победы? Вот основной вопрос, который надо задать и нашему правительству, и нашему народу. Где наши победы?
Подождите, значит, существует некий выбор, которые в той или иной степени сознательно или подкручено делают наши соотечественники. Существует выбор живых людей. Там 70 с лишним, уже почти 80 лет назад в Германии в результате демократических выборов, не подкручивали, к власти пришел кто? Известно кто, да?
Не только в Германии. Прошу обратить внимание, что пол Европы была фашистской к этому времени. Это нам теперь эти господа говорят, что они были все прекрасные, голубоглазые, улыбающиеся.
Но более или менее, простите меня, все-таки полуфашистский.
Ну как, Петен был совершенно фашистский антисемитский режим, который принял антиеврейские законы еще до Гитлера. Что говорить, там все эти Салазары, Хорти, все прибалтийские республики имели во главе своем диктаторы.
Диктаторские режимы Польша, абсолютно согласен.
Польша был национал-социалист Пилсудский, черт знает с какого времени, а потом черные полковники. Повсюду, в Румынии был, до Антонеску, везде были. В 16 странах, вот я считал, к 1933 году уже были фашистские режимы.
Вы правильно сосчитали, но, по-моему, все-таки их вот так прямо фашистскими нельзя назвать. Они более сложные.
Ну, назовите их, да.
Да, по-разному называют.
Я про что?
Полуфашистские.
Про то, что народный выбор был сделан. И на сегодняшний день я знаю, что очень многие люди, когда видят в списке героев в первой тройке Сталина, очень многие люди впадают в ужас. А очень многие люди говорят, нормально, был порядок, был достаток, да, все, можно не продолжать, да?
Знаете, я вот небольшое замечание, не буду отнимать много времени, просто вот ремарка. Дело в том, что Сталин еще, ему посчастливилось быть во главе страны 9 мая 1945 года. Вы понимаете, часть этого, вот этой победы, хотя он, наверное, может быть, он и мешал, и это историкам разобраться, будут разбираться еще сотню лет, ему и мешал, и тиран он был заведом, разговора нет, но ему посчастливилось быть лидером страны в час нашей победы. Самой великой победы. Точка. Больше на эту тему даже и рассуждать можно не надо.
То
да?
есть вы считаете, что это связано ровно
да?
с этим?
Да? А как?
Я думаю, что это-то уж безусловно, об этом и говорить не надо, это в основе. Но вообще все куда сложнее. Знаете, Сталин на самом деле был, не терял своей популярности, она только уменьшалась, даже в те годы, когда как бы годы такого, первые годы хрущевского активного антисталинизма, да, там, после 20-го съезда. Сталин, но даже в те годы, когда о нем молчали, вспоминайте фотографии Сталина у шоферов на грузовиках, это все существовало, было немножко протестно даже. Когда начали делать замеры, Сталин оказался в конце первой десятки, в 89-м году. Но это был результат все-таки очень сильной и мощной кампании 87-89 года. А начиная с 94-го года, с первой чеченской, Сталин потрясающе пополз вверх. К 94-го. А уже к 99-му году, сейчас скажу, а к 99-му году он с 10-го переместился на 4-е, а потом все время, значит, колеблется где-то в районе первой тройки. Это по социологическому. Почему? Да потому что, ну как сказать, понятно, идея порядка и сильного государства. Главное то, о чем сказал мой сосед. Конечно же, победа. Прошлое, а теперь уже в 21 веке, совершенно новое поднятие Сталина, потому что началась государственная политика истории. Вот историческая политика, она абсолютно однозначно трактует прошлое как непрерывный цепь побед. Вы вспомните, в 1937 год это, значит, славное покорение Северного полюса, а вовсе не что-то другое, и этому посвящены растяжки на Тверской, которые висели там в течение всего мая и июня. А вот эта концепция враждебного окружения, посмотрите каждый день на телек. Вот
я не смотрю.
А вы не смотрите, я понимаю. А вот я смотрю, и вот эти ток-шоу, где стоят люди, брызжут слюной и кричат, и эти враги, все вокруг враги. И, конечно, главная победа, вот 2005 год, юбилей победы, и потом все, и дальше, и все это вместе, понимаете, это культ, так сказать, сверхдержавы, новый культ сверхдержавы, с этими гимнами и флагами и всем таким прочим, конечно, безусловно, из-за всего, из этого, позади всего этого поднимается Сталин, хотят или не хотят, это те, которые вот всю эту историческую
кашу
версию
заварили.
Счастливой идентичности, вот у советского человека, у русского человека нынешнего должна быть счастливая идентичность. Мы всегда побеждали, мы всегда победим, мы самые лучшие, тра-та-та-та-та-та-та. Из всего этого абсолютно вылезает Сталин. Сталин абсолютно логично там находится, вот он-то не накручен. И да, это не поразительно. Он логично, что он на самом верху.
Я, конечно, высказываюсь, принимаю участие в дискуссии, но мое личное вот, мнение такое, что живых героев нет, и поэтому и героизма нет. И это пародия. Никакого из Путина или Медведева, никакого даже подобия Сталина не получится, потому что по сути своей это пародийные купеческие монархи такие. Такие вот злые, конечно, с гримасой, желваки, там все на свете. Но, понимаете, Сталин опирался на великую идею, профанированную, без сомнения, на благо большинства, да, на народ. А у нас какое благо большинства сегодня? Сегодня даже любую тиранию, ее надо на что-то как бы так вот поставить, на фундамент, да. Когда чекисты расстреливали людей, то они верили, что они совершают очищение. Очищение, я уверен, большинство.
Все. За всех отвечает.
Ну, я так вот, это мое мнение. У вас, Наталья Болотенская, другое мнение. Вот мое мнение такое. Угу. Я считаю, что и массовый террор был возможен, потому что было во имя большинства, а сейчас во имя народа. А сейчас и диктатура пролетариата, да был не что иное, как вот та же идея французской революции, суверенность народа великого и так далее. Профанированное, все верно. Но сейчас кто, что мы имеем, какое там, не знаю, несколько процентов населения, на них, что ли, базируется это?
То есть, с вашей точки зрения, отсутствие масштабных
это
личностей сегодня вызывает такую...
Сегодняшняя власть, отсутствие личности и все, потому что это торгашевские тираны. Вот над нами властвуют сегодня тираны от торговли, от денег, от бизнеса. И они смешны, безусловно. Прежде всего, потрясающе смешны. Чуть-чуть зловеще.
Я думаю, что к ним мы еще придем. Но я все-таки думаю, что дело не совсем так. Я думаю, что это нормально, когда самоидентификация осуществляется через историю. И без истории никакой самоидентификации быть не может. С другой стороны, в какую сторону, понимаете, это все раскручивается. Вот раскручивается в сторону Сталина. И поэтому я верю, что Сталин раскручиваются нашими же телеканалами, извините uh-huh. меня. Сколько бы они лично не были антисталинистски настроены. Но
и тут же Высоцкий, да. Чей антисталинизм
понимаете,
был?
А вот я совершенно не верю, например, в Ленина, потому что Ленин с этими бесконечными немецкими деньгами, с космополитизмом, с мировой революцией, далекая абсолютно, значит, сегодня фигура. Не он носитель идеи державы Сталин. Uh-huh. Но тут есть Высоцкий.
Вы спорьте.
Я спорю. Я хочу сказать следующее. Даже не столько меня не столько интересует Сталин, Ленин там. Ага. Я просто хочу сказать следующее, что эта власть, она, заметьте, как она дозирует. Когда надо, она, ну-ка добавим либерального. Раз, замешали, добавили либерального, да, во все, вокруг. Ага. А сейчас думают, ну-ка добавим патриотизма, ну и Сталина неплохо. Но, знаете, завтра они добавят опять либерального, либо добавят демократического, либо добавят... Они абсолютно идеологически беспринципны, у них нет никакой идеологии.
Вы знаете,
совершенно вся идеология удержаться у власти. Вот и все.
Я,
даже не идеология, извините, даже не идеология денег.
Да-да-да.
Это не идеология денег. Это идеология удержаться у власти. Ничего больше. Для
этого делается
добавим
блюдо.
Котел,
то
еще такую
чуть-чуть
засыпем.
Баночку.
Поэтому те, кто верит, что это что Путин, это там едва ли не современный Сталин, тут просто круглый
хорошо,
идиот.
Тогда Высоцкий с этой точки зрения.
С вашего позволения, я вот хотел сказать, что я идею того, что это дозировано, и на базе общей беспринципности и идеологичности я абсолютно воспринимаю. Но удивительная история. Понимаете, есть Высоцкий. Честное слово, не представляю себе, чтобы они искусственно сюда вытаскивали Высоцкого. Высоцкого, который на самом деле, ну вот я повторяю, Гагарин, он симпатичен всем. И державникам, и просто людям. И накручивают они его, ну и ладно. А сейчас будут люди искренне, так сказать, за него голосовать. Я совершенно уверен. Он в каком-то смысле, может быть, и есть компромиссная фигура века. А вот Высоцкий совсем другое. И Высоцкого, ведь поймите, прошло сколько лет после советской власти, а после смерти Высоцкого еще больше на 10 лет, там фактически, да, а песни Высоцкого живут. Их очень много. Они дошли, между прочим, до огромного количества людей. Огромное количество людей находит в них себя. И он кажется абсолютно русским, с этим отчаянием, с этой попыткой, знаете, со своей вот этим, то, что он живет на лезвии ножа, с понад пропастью. Такой русский, отчаянный, страдающий и свободный. Вот вместе с Высоцким все-таки входит идея абсолютного, ну, я не знаю, вот... значит, какого-то достоинства, свободы. И мне-то кажется, что то, что рядом вот с этими, о которых мы называли раньше, на самом деле совершенно естественным образом, сам собой, никем не подкрученный, возникает Владимир Семенович Высоцкий, мне кажется, что в этом есть какая-то надежда.
И пусть твоя правая рука не ведает, что
может быть подкрученный никто. Надежда. Я, например, не очень верю в его популярность, потому что вижу вот молодежь, которая, в общем, достаточно далека от него. Он выдыхается, его забывают. Невозможно быть все время. Он потрясающий был, действительно, народный певец.
Конечно.
Но определенные эпохи. Сейчас эпоха эта уходит, и поют иные песни, да, уже героем там становится какой-нибудь Егор Летов, да, для других поколений, но уже и это поколение выходит. Поэтому, на мой взгляд, Высоцкий, конечно, все равно, он не долговечный, он в этом списке, но мне тоже кажется, что его как раз вот как такой элемент гуманистический, может быть, тоже подкрутили.
Тоже подкрутили. Я все-таки хочу надеяться, Эдуард Вениаминович, да, что вот этот дух свободы, который олицетворяет Высоцкий, и самостояние мужчины, отчаяние, счастье, вот это, понимаете, это все вот как бы
искренне. Ну, видите, это была все равно поза. Он, конечно, был, не будем его там не возвеличивать, никак не трогать, но все-таки у него была поза. По жизни он был один, да, а вот это как театральная роль, у него была такая роль вот такого.
Да у него этих ролей, получается, говорящего, каждой песни тысяч.
Говорящего правду. Я бы не стал его, он не читал, он, конечно, не с Гоголем не выдерживает, он не выдерживает ни с кем рядом. И поэтому, если это человеческий герой, слава богу, ну хорошо, что он есть.
Как там было и такие Гоголи, чтобы нас не трогали?
На всякий случай сообщаю вам, что Пушкин тут на 13-м месте, а Гоголь аж на 32-м.
Но мы же договорились, что мы не верим в это.
Не-не-не, я думаю, что на самом деле вот отпихивание... вот, ну, я не знаю, ну, подлинных символов.
Арсений Борисович, прерываю обоих, потому что, да. Напомню, Арсений Рогинский и Эдуард Лимонов в прямом эфире «Эхо Москвы» RTVI. Да. Мы продолжим после новостей.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор о героях современной России, и у меня вот такой вот вопрос, вот там подкручено, не накручено, интернет-голосование как некий срез общества, но ведь получается, что тут немножечко подкрутить, тут немножечко, как сказал Эдуард Вениаминович, добавить такой-сякой пряности, получается, что можно направить общество в некоем определенном, извините за тавтологию, направлении.
Ну, какое общество? Меня вы хотите направить?
Да мне...
Я с хохотом гляжу на это. Детская забава. И для ленивых, да, это вот пассивное участие якобы в чем-то. Вот.
Эдуард Вениаминович, а с вашей точки зрения, можно ли, что называется, насильно загнать общество, там, я не знаю, в демократию, железной рукой к счастью, там?
Абсолютно невозможно. На долгое время невозможно. На какое-то время, как мы видим, вот мы уже 8 лет находимся в каком-то странном государстве, при строе, который достаточно трудно определить, я бы его назвал каким-то мошенническим, клептомания такой, клепторежим, да, и мы живем, нас действительно всех загнали в этот строй, живем, но я думаю, что долго это не продержится,
140 миллионов
и я прилагаю все усилия, чтобы этого не было.
Ну, понятно.
Мне кажется, что в демократию невозможно, а вот в то, что загнал ли нас, уже много раз загоняли, вот. В это вполне возможно, и потому что и здесь теперь роль репрессивных механизмов могут выполнять механизмы оболванивания. Понимаете, да? Поэтому механизм оболванивания, я имею в виду, устроенная соответствующим образом свобода в виде телевизионных экранов. Я полагаю, что вот эта свобода нынешняя в виде телевизионных экранов, конечно, нас загоняет, ну, не в тоталитаризм, там, не бог знает что, а вот она загоняет нас, уже загнала очень далеко по этой дорожке. А вот вопрос, имеет ли к этому отношение этот конкурс, для меня, вот я вот задумался на эту тему, я понимаю, что может иметь, может, потому что вот эти кирпичики соответствующим образом выстроены.
Величайший менеджер, чего там
из
было?
Да, Сталин, великий, величайший менеджер. Вот эти кирпичики из этих имен, понимаете, да, можно, так сказать, вложить вот кирпичиками вот в то здание несвободы, которое, мне кажется...
Хорошо, а наоборот. Арсений Борисович, у меня есть дежурный пример. Вот, к сожалению, так получилось, что он дежурный, но, на мой взгляд, он яркий.
Да.
Там, в 70-е годы 20 века в американских школах была расовая сегрегация.
Угу.
На сегодняшний день, что там человек думает в глубине себя, это его приватное дело. Попробуй, извините, пасть открой. Сразу получишь по полной программе. То есть получается, что в политкорректность железной рукой загнали.
Я не думаю, что вот та система запретов... Ну вот представим себе, что сейчас у нас запретят какие-то символы. Я не думаю, что для устройства этой страны, для устройства его массового сознания, например, символы или какие-то высказывания, я не думаю, что это может быть...
Ну, у нас закон выполняется так себе.
Не только поэтому. Понятно, что закон никакой не выполняется. Но я, вообще говоря, против запретов, потому что вот запреты должны быть результатом того, до чего, в общем, большинство населения и так дошло...
опытным путем.
Дошло, вообще говоря, своим человеческим умом. Поэтому разного рода запреты, мне кажется, по-настоящему неэффективны. Но вот этот конкурс, если вернуть, да, он может своими кирпичиками вот эту идею державности, вот этих кирпичиков авторитарного устройства, может выполнить, если они захотят им так отманипулировать.
Эдуард Вениаминович, тот же вопрос к вам. Путем, я не знаю, законов, ну, я понимаю, что это все сослагательное наклонение. Можно ли подвинуть общество к, так сказать, к тем или иным изменениям, во всяком случае, в его...
Ну, добиться результатов, если объяснять, если стараться не лгать и объяснять людям, то каких-то результатов можно добиться. Но это длительная работа. Это сознание на нации не меняется вот так вот, раз-два.
Вот
оно очень медленно, привычки, традиции не меняются. Да? Вот есть понятие адат. Я много раз писал о русском адате. Да? Есть в мусульманстве адат. Это комплекс обычаев, да, в отличие от шариата. Вот есть и русский адат. Вот воду, воду у нас пьют из кружек, из чашек, там, но не пьют из стаканов. Ну, это мелочи. Жизнь складывается из таких вот наборов привычек. Что ел папа, там, щи там или что-то. Вот это все вместе в комплексе дает национальное такое сознание. Вот вы говорили об Америке, но Америка-то тоже Ее всю не загнали. Если вы, если вы вдруг иностранец с длинными волосами, то в любом южном штате с вами немедленно появится полицейская машина, и шериф вам скажет: катись отсюда, чтобы я к вечеру тебя в этом городе не видел. Я сам наблюдал подобные вещи. Они никуда не исчезли и будут. И они есть. Но другое дело, что в Америке уже есть государственный секретарь, Кондолиза Райс, да? Uh-huh. И все смотрят, она черная. И вот-вот еще, может быть, даже будет президент. Вот это лучший пример. Эдуард, знаете, когда-то эмигрантов-поляков, все анекдоты о них сочиняли в Соединенных Штатах, они считались самыми там тупыми, да? Это вот. Потом, когда поляки доказали, несколько поколений людей, что они не живущих в Шабе, они доказали, что они такие же солдаты, что они сильные люди, что они талантливые люди, все это рассосалось. Вот.
Но я все-таки, я вернусь. Вот где-то это было, по-моему, в декабре месяце, наш коллега Женя Альбац беседовал с Анатолием Борисовичем Чубайсом. И он сказал, что с его точки зрения, если завтра, там, условно говоря, начнут готовить справедливые выборы, то все равно не победит никто, кроме тех, кто у нас уже победил. Но тут упущен один очень важный фактор, фактор времени, да? То есть пространство, информационное пространство зачищается. Если предположить, что его завтра, например, откроют, сколько времени нужно для того, чтобы мозги встали на место?
Анатолий Борисович доказал, что он никогда демократом не был, не будет и ни при каких обстоятельствах.
Я сейчас не про него.
Так я говорю о том, что это с этим приходится жить и мириться, понимаете? Я, например, не считаю, что у нас большинство населения вдруг проголосует там за националистов или проголосует. Я думаю, проголосуют 7%. Боятся, что они придут в парламент, не надо. Вот как раз им и место всем в парламенте. Кто-то проголосует, там 20% будет за коммунистов, будет определенно и за либералов, там 7-8%. Все нормально, бояться этого не надо. Тот, кто этого боится, тот и создает ситуацию котла, который постоянно завинчивает, все, что у нас завинчено, который просто рванет, и тогда уже все достанется плохим ребятам, как говорят, да, плохим ребятам.
Я думаю, что, конечно, законы и запреты играют какую-то роль. Но все-таки вот сами по себе не играют. Все-таки первично вот та самая свобода. В России нет никакой дискуссии ни о чем. Угу. В России нет легального политического поля. Никакого. Для того, чтобы все это возникло, действительно надо, чтобы значит, открылись эти каналы. Пускай на этих каналах, там, я не знаю, разговаривают все люди, которые, ну, понятно, которые выражают какие-то взгляды каких-то важных групп населения. И вот тогда потихоньку-полегоньку, понимаете, мы до чего-то такого дойдем, когда можно будет использовать и закон. Потому что мы не немцы. Это в Германии можно было, с одной стороны, стоят оккупационные войска, вот они, американцы, стоят, с другой стороны, американцы говорят, вам нужна демократия. Тут же вводится, значит, куча демократических законов. Немцы начинают их слушаться. Что там они втайне думают про Гитлера, извиняюсь меня, в начале 50-х, мы с вами не знаем. А на самом деле знаем сейчас, что он был очень популярен внутренне у них. Угу. Просто это никогда наружу не... Но мы не немцы. И у нас как бы закон должен следовать за самоощущением. А для того, чтобы это самоощущение, самосознание возникло, нужна простая вещь – свобода. Вот свобода...
Извините.
Там, да, а вот свобода, она должна быть разной. Разная свобода. Вот на телевидении я просто как ставлю, как самое главное. Свобода в рамках, как это называется, в законе пишется, митингов и демонстраций, там, или собраний и так далее. Это там, ну, которые просто мы же с вами знаем, там ничего там этого нету.
В целях соблюдения советской законности.
И так далее, и так далее. Помните, людей на Красной площади судили за что? В 68-м, которые вышли на демонстрацию на Красной площади, их судили за то, что они мешали уличному движению.
Узнаете?
Вот эта история, то, что сейчас повторяется, значит, каждодневно, так каким же законом, вот просто законом, мы с вами это исправим. Нет, тут надо, кроме закона, еще много-много-много-много всего. И годы. И годы.
Вот упомянули о диссидентах того времени, да, безусловно. Они расшатали все-таки вот тут тот режим. И я, честно говоря, грешный тоже недооценивал силу вот этого всего. Но они расшатали. Они сумели сделать все первые трещины. И 7 человек тоже. А потом все постепенно. Помните, как эмиграции в Израиль добился Эдуард Кузнецов, не будучи ни евреем, не имея никакого отношения, человек, который нашел себе достаточно сил. Помните эту историю с угоном самолета?
Конечно.
Но он национальный герой в Израиле. Вот подобными поступками добились, когда он это сделал, Всех посадили, все правильно, но потом пустили людей. Теперь вот я хочу тут сказать что, о героях, да? Что герои есть. Вот сегодня мы подсчитали недавно, у нас 147 человек сидело нацболов, да, за эти 8 лет. Вот они ежедневным своим вот этим вот трудом, вот они идут в тюрьме, они все равно трещину в этом режиме, они добиваются этих трещин, эти трещины идут, и уже просто так никогда монолитен этот режим не будет. И вот мы сегодня смотрим на это, кто-то разделяет их взгляды, да, кто-то разделяет эту храбрость, кто-то говорит, а зачем она нужна, кто-то обвиняет там или меня, или там говорят, вот зачем, как вы это допускаете. А на самом деле это единственный выход – сопротивление. Сопротивление, и пусть трескается эта стена, и вот это сегодняшние наши герои, только они. Больше я ничего не вижу. Не вижу я ни в наших спортсменах, спортсменках. Для меня и Шарапова не герой сегодняшнего дня, за миллионы долларов там играет. Для меня нет ни единого человека, вот кроме этих ребят, которые...
Вы ответили на вопрос, который я вам не успела задать, пришедший по смс-ке. Кого вы считаете героями современной России из ныне здравствующих? Ну, вот Арсений Борисович, а президентов... можно я вам тот же самый вопрос задам? Арсений Борисович, современные ныне здравствующие герои России.
Не могу я имен назвать, не знаю. Вот люди, блюдущие себя, ну вот не врущие и говорящие открыто то, что они думают, их бы можно было бы назвать, наверное, героями, но в каком-то уже другом смысле, потому что этот героизм, вот героизм просто высказывания в частном кругу или даже не в частном, а когда удается более широкого своего мнения, сегодня так прямо не влечет к репрессиям. К репрессиям влечет, понимаете, а героизм мы всегда предполагаем как некий поступок, который каким-то образом, вот то, о чем говорил Арнольд, связан с самопожертвованием. То, о чем он говорит, всегда связано с самопожертвованием. Я не разделяю, так сказать, стратегии и тактики того, что делает партия, возглавляемая Эдуардом Вениаминовичем. Да?
Хотя, может, многого не знаете.
Запрещена.
Хотя многого, конечно же, не знаю. Да? Я, конечно же, считаю, что ребята, которых там арестовывают, это политические заключенные. Я вот думаю, что это так. Но... Понимаете, вот сегодня вот такого простого и ясного с фамилией героя я все-таки назвать не могу. Вот есть замечательные, достойные люди, ведущие себя достойно. Они бы обиделись на меня, если бы я их назвал героем. Например, вряд ли бы порадовался бы этому Сергей Адамович Ковалев, который для меня всегда эталон, так сказать, честного и, в общем, прямолинейно. Просто прямолинейно простодушного поведения. Угу. Вот такого в стиле людей 30-летней давности. Ну, я не думаю, он бы удивился, потому что он вот так живет. Но тут уж кто за кого голосует, тот за того голосует.
Ну, хорошо, тогда у меня к вам вопрос еще по одному персонажу все-таки. Это вопрос по Юрию Гагарину. Ведь, казалось бы, вот как хотите, ни у красных, ни у белых, ни у сиреневых, наверное, нет к нему претензий никаких. Ну,
абсолютно.
Мужик ничего плохого не сделал-то.
Да, бескомпромиссная фигура. То есть компромиссная, абсолютно компромиссная фигура.
Он как бы контрибьютор вот к этой сокровищнице человечества всего, понимаете? Он выше идеологии, он вот... раздвинул, он как бы вот первый человек, поднявшийся в космос, да, это контрибуция ко всему виду человека, это наше, вот мы складываем, Моцарт там у нас есть, да, огромные, великолепные мелодии, там есть тот же Гоголь, я очень люблю Гоголя, там есть злодеи, есть кто угодно, а вот тут есть вот по дороге, по которой шли безумцы и провидцы, да, космические вот такие империалисты, там, Циолковский, кто угодно. Это ему посчастливилось. Ну и здорово. Я считаю, он безусловный герой, конечно.
Ну вот смотрите, что
но пишет. Но уже, к сожалению, уже вот 60-е годы тут.
Я, честно говоря, к не знаю, насколько имею право добавлять в список людей названных, я бы назвала людей, которые на сегодняшний день являются героями России, но не живут в России. Тот же Павел Литвинов, та же Наталья Горбаневская.
Ну, да.
Тот же Владимир Дремлюга.
Нет, живущих сегодня людей, которые сделали страшно много во имя России, конечно, их число можно и Владимира Буковского назвать.
Безусловно.
Понимаете, и так далее, и так далее. Мы же говорим, я так понял, что вы говорите о сегодняшних. А кто герой сегодня?
Ну, я смотрю, что
ощущение,
нам пишут.
У меня ощущение, что вот честный человек, имеющий убеждения и не скрывающий своих убеждений, а убеждения эти должны быть основаны на ценностях свободы, угу, прежде всего. Вот этот человек почти любой достоин этого звания. Вот вопрос
поступок.
Вопрос поступка.
Поступок обязательно.
Вопрос, я согласен, вопрос, что является сегодня поступком? Вот это довольно
вызов,
важный
вот,
вопрос.
Бросить вызов совершенно негуманистической вот этой вот системе, которую я даже не...
Ну, представьте себе, что какой-нибудь из ваших парней, очень там, я знаю буквально парочку, которые освободились, просто я с ними уже разговаривал после, а больше никого не знаю, бросил помидор в президента Путина.
У нас уже другой президент, Арсений Борисович.
Да, другой, кажется, да.
Нет, помидоров никто не бросал.
Не-не-не, ну представим себе. Нет, это поступок. Ну, это же безусловный поступок, правда? Это поступок.
Идет, ну, давайте серьезней как-то. Нет, серьезней.
Ну, давайте,
вот
да.
39 человек пришли в приемную,
да,
президента и потребовали уйти в отставку. Закрылись в кабинете. Это что
поступок
напоминает?
Безусловный.
Это напоминает,
поступок
это напоминает, да, этот, да, выход на Красную площадь. А чем? Это то же самое. Это то же самое, это выход на Красную площадь. Помните, в годовщину там вторжения в Чехословакию? И подобные... Это современное диссидентство. Если вы считаете, что диссиденты прошлого достойны называться героями, но они не современные герои, то почему люди, которые вот сознательно ради этого пошли 39 человек и сказали, нашли в себе храбрость, у каждого мама, семья, там еще что-то, тепло. Они,
ну,
все
вот
это оставили,
Саша,
и на годы приземлились
в тюрьме. Справедливо. Удивительно, что все забыли о героях Новой России 91-го года. Вспомните имена людей, которые сложили свои головы под танками.
А то, что забыли, неудивительно, потому что мы видим, если исчислять родословную, то многие исчисляют эту родословную через Ельцина к Путину и все такое. Вот тут ложка, даже не ложка, а бочка дегтя испортила ложку меда.
5 минут у нас осталось.
Мне не кажется, что их случайно забыли. Все-таки понятие героизма – это не то, что ты среди сотен людей стоишь и защищаешь нечто, да, и даже встаешь перед танком. То есть не просто жертвенность. Mm-hmm. Понимаете, да? Не просто жертвенность. И, в общем, это, как правило, не в толпе. Вот все-таки мы все были там, вот в 91-м, а их убили. Это трагедия, это вот не то, что вот, это не это поступок, как бы за них совершили поступок, понимаете, эти люди, но они, конечно
они там, скорее жертвы,
они,
как это не
они
печально,
жертвы,
да.
И герои, если героями считать всех, кто окружал Белый дом и защищал его от этих негодяев.
Сообщение. Мандельштама в списке нет, Рамиль из Уфы. Вот мое личное человеческое спасибо Рамилю за напоминание. А вопрос у меня к вам вот какой. Очень много идет сообщений по поводу того, что на самом деле нам, в общем, нафиг не нужны никакие герои. У нас у всех свои проблемы, все заняты своими делами. И в связи с этим вопрос. Ведь как это, ни во что не верить в безнравственность, я где-то читала.
Же, да, да.
У нас что-то впереди вообще есть?
Нет, ну,
там, с таким списком,
знаете,
с таким
такая,
списком.
Ну, такая категория людей, вот, она всегда существовала и будет существовать. Они будут отрицать и вообще человеческую историю, будут отрицать и иерархию в мире. Это вот человек-растение, да, человек-животное, человек-брюхо.
Да большинство, Эдуард Владимирович.
Человек-овощ, да?
Их большинство.
Ну так и что? Они наказаны уже самим фактом,
тогда...
что они люди-овощи.
Правильно. И с чем
они
вы
лежат, они лежат себе на диване там где-то, смотрят свой телевизор.
Угу.
Вот. Ну и пускай сидят и
они лежат на диване, там,
они служат перегноем, перегноем для... Да, так, это, а что, вы что, не знаете, что в мире существует неравенство глубочайшее, сильнейшее?
Только тогда получается
в
КПД.
В любом классе школы видно уже сразу, в первом
Эдуард
классе видно, кто
КПД
есть кто.
КПД низкий. Что делать? Арсений Борисович, к вам обращаюсь с этим вопросом.
КПД низкий. Вы что, хотите осчастливить все человечество?
Вы знаете, я была бы счастлива.
Этих людей нет, этих людей не осчастливишь.
Мне кажется, длинная и медленная работа.
Чья?
ну, нас всех, общество, людей, медленная работа, работа там, я не знаю, по просвещению людей, по рассказыванию той же самой правды об истории, хотя бы, как минимум, понимаете, без которой никуда не уйдешь. И это работа самых разных людей. И, конечно же, высказывание публично своего мнения по поводу того, что происходит в этой стране. И, конечно же, добиваться того, сейчас мы впору оказались, как в начале 60-х годов, в середине 60-х, оказались, значит, те же самые диссиденты, которые требовали соблюдения законов.
Вот он, как перед вами. Как вы с помните, этим же лозунгом, да? Шел, вот. Марш не согласен.
Так вот, понимаете, да, ровно мы оказались в том же самом, значит, положении, когда этот же закон о митингах и демонстрациях, он же не такой худой. Они же просто все негодяи, значит, издеваются над нами, но и над законом тоже. Так вот, я думаю, что все-таки прежде всего, в общем, ну, не знаю, надо самостоять, быть вот человеком, надо заниматься работой. Нас очень много, и замечательные, между прочим, молодые люди вокруг нас. Я вижу, какие работы присылают там на мемориальские исторические конкурсы ребята из самых дальних поселков. Это смелые аналитические работы о сегодняшней жизни. Конечно, кто-то из этих ребят потом там с ними становится худо, но кто-то ведь остается такими же. Вот и все. Каждый делает свое дело. Политики, которых не признают, делают свое дело. Значит, общественники, которым тоже не очень-то дают жить, делают свое дело.
То есть все по плану.
Учителя свое дело. А на самом деле работа на многие годы, потому что конкурс этот демонстрирует тысячный раз. Все в сознании наших с вами сограждан, значит, не все в порядке. И с этим надо работать.
Эдуард Вениаминович, что делать? Кто виноват, уже разобрались.
Надо все сменить, над чем мы, собственно, и работаем.
Ну, процесс-то, я так понимаю, не на 5 минут и даже не на 3 дня.
Знаете, может, в такой нервной, эмоциональной обстановке нашей эпохи, тут каждый день не ручаешься, что завтра этого не будет вдруг. Понимаете, тут всякая диалектика, вот эта вот революционная ситуация, это все, наверное, принадлежит прошлому. Сейчас вступили в действие какие-то странные, но новые нервные законы, и вот среди них, знаете, моральная вдруг правота может оказаться немедленно на какой-то иной стороне. Мы, знаете, мы в свое время наблюдали вот в куда более смягченном варианте, как вдруг от Горбачева, помните, все отвернулись и убежали. Это продолжалось где-то полгода, и все убежали, вот он остался один, такой весь, и никого в обществе не нашлось, чтобы быть с ним хотя бы по одну сторону баррикады. Вот я предрекаю, что эта власть себя очень в скорости, как можно быстрее, мы постараемся, найдет себя на морально проигравшей стороне. И будет совершенно очевидно, что она морально дико не права, что это просто, ну, кучка тиранов, и все произойдет.
Кучка тиранов, пользующаяся колоссальной поддержкой, это огромная проблема. Повторяю, по-моему, мы, как нормальная российская интеллигенция 70-х годов 19 века, должны просто работать, работать и работать. На этом... Говорить правду, поскольку ее говорить легко, легко и приятно.
На этом месте ставим многоточие. Арсений Рогинский, Эдуард Лимонов. В программе «Выхода нет». Спасибо.
«Выхода нет».